А потом первые вылезли из-за грабы. Помощи от пограничного королевства ждать не приходилось, они сами увязли в боях. 1000 людей против 35 тысяч орочьей центральной армии — это даже не смешно. Оро Габсбург не был дураком и начал отступать к Оселине. Отступали организованно и без паники, опережая катящуюся армию орков на один дневной переход. Барон не успокаивался и рассылал депешу за депешей. К отступающим присоединялись все новые и новые баронские дружины, и вскоре армия Габсбурга уже насчитывала 10 тысяч воинов. Правда, четверть ее состояла из ополченцев, которые, кроме вил, в жизни ничего более угрожающего в руках не держали. Где-то наверху все же сподобились разобраться в депешах, да и маги, получив предупреждение, на всякий случай приглядывали за заграбой и приграничьем. Так что о вторжении орков узнали сразу. Первая южная армия успела вовремя и, соединившись силами барона, встретила орков в пустошах приграничья. 23 тысячи встретились с 35 и выдержали удар. Местность располагала к хорошей обороне, и люди стояли, не давая оркам прорваться к Оселине. Король в это время уже перебрасывал с севера две армии. Оставалось лишь дождаться помощи и надеяться, что Майдинг выдержит и не откроет дорогу первым к западному берегу Черной реки. Так уж получилось, что во время очередной атаки орков погиб командир первой южной армии, и только благодаря действиям Оро Габсбурга люди не побежали. Глубокой ночью измученные и усталые солдаты, которых осталось не больше 14 тысяч, отступили за Оселину, предварительно разрушив паромы и все, что могло плавать, в радиусе нескольких лиг. Пока орки налаживали переправу, подоспела первая северная армия. На берегу Оселины объединенные силы вновь хорошо потрепали орков, но в решающее сражение ввязываться не стали, а отступили под стены Раннинга. И вот тут люди встали крепко. 2 дня никто не мог взять верх, а затем подоспели свежие силы второй северной и 8 тысяч наемных отрядов, и армия орков была разгромлена в пух и прах. Как раз к этому времени из столицы прибыл пакет. Сталкон был наслышан о заслугах ранее никому неизвестного барона и теперь платил долги. Отныне и во веки веков Оро Габсбург и его наследники становятся герцогами, правда, без права на корону. Во владение барона отходят земли части приграничья и бывшее графство Маргент со всеми вытекающими. Также за боевые заслуги и героические подвиги герцог назначается командующим второй южной армии. Вот так я и стал герцогом. Многим это не понравилось, но их никто не спрашивает. После поражения под Раннингом орочья армия раскололась. 1012 смогли переправиться через Оселину, за ними в погоню отправились основные силы. Ничего, ребята загонят их сразу в пограничное королевство. Все южные пути перекрыты, и первые попадут между молотом и наковальней. Часть орков смогла смыться в свой золотой лес, ну и пусть их. А эти, что сейчас в подкову попали, переправиться со всеми не смогли. Ну, я их с ребятами и погнал подальше на юг. Вот позавчера утром догнали, и так удачно вышло, что орки здесь оказались. Мне только и оставалось, что кольцо замкнуть. Теперь уже не вырвутся. Вчера пытались прорваться, но лучники хорошо поработали. А расквитаемся с гадами, пойдем в приграничье, мне еще свои земли надо отвоевывать. Да и первый объединенный надо бы на помочь. Закончил, Грено? Тогда подай мне мою секиру и пойдем громить черепушки. Трэш Аграсса, вам нужно сопровождение? Я распоряжусь, а хотите, задержитесь, гляните, как мы этих сучьих котов за дами в воду окунем. Конечно же, мы останемся, — загорелся глаз у Халаса. Ведь останемся, Аграсса. 2 часа роли не сыграют. «Сколько там первых?» — не ответив, спросил эльф у напялившего на голову шлем герцога. 6500 против моих 9. Это может быть опасно. Численный перевес не так уж и велик. Знаю, и поэтому не хочу бодаться с орками лбами. Врубимся в свалку, потеряем 3-4 тысячи. Первые понимают, что шансов у них нет, поэтому драться будут до последнего. Кавалерию тоже не пустишь. Мне приказано беречь всадников для войны на равнинах приграничья. «Простите, милорд, но кавалерия в тылу опасна для ваших же солдат. Если тот дворянин решит, что настало время вступить в бой, он помнет вашу пехоту». «Не помнет, мастер-фонарщик. Я к нему человечка с арбалетом приставил». Барон хитро усмехнулся. «Если вздумает делать глупости, одним графом в Валиостре станет меньше. Политика, понимаете ли. Ну, пора на поле». мы стояли на самом краю спешно укрепленного лагеря и наблюдали, как армия Габсбурга сближается с орками. Первые разделили свои силы на два равных квадрата, по 3000 в каждом, и, ощерившись копьями, ждали накатывающийся стальной вал людей. Вид отсюда открывался неважный, здесь была низина, а не холм. К тому же расстояние до реки и орков было достаточно большим, и силы первых отсюда казались двумя темными прямоугольниками. «Красотень!» — прорычал Халлас. «Чуешь, Гаррет?»
«Чую.
Лошадиным навозом воняет», — кисло ответил я.
«Тьфу ты!»
Если бы я следил за сражением с облаков, то вторая южная армия с воздуха казалась бы идеально прямой линией. Правый и левый фланг шли наравне с центром, а за основными силами шагом выступал отряд кавалерии, находящийся в резерве. «По мне так лошадей надо было пустить вперед», — буркнул я, заметно нервничая.
«Много воры понимают в сражениях», — ответил мне Халлас. «Здесь же река рядом, низина, почва болотистая. Нормального разбега у кавалеристов не получится, и налетят они на орочьи копья, как пить дать».
«Халлас, побойся богов! Какая болотистая почва! Снег на дворе! Да земля на ярд уже успела промерзнуть!»
«Отстань, Гаррет! Чего ты ко мне с этой кавалерией привязался? Сказано, что нельзя ее здесь использовать, значит, нельзя! Поле глянь какое! Лошади пока разворачиваться будут, своих подавят! Такая куча мала начнется, хоть плачь!»
Армия тем временем остановилась, не дойдя до орочих щитов 400 ярдов. Минута проходила за минутой, но противоборствующие стороны не шевелились. Наконец, до нас донеслись мерная дробь и крики. Орки стучали в барабаны и щиты.
«Вызывают на бой!»
Эграсса криво усмехнулся и накинул на голову капюшон.
«Сами напросились!»
На левом и правом фланге армии Габсбурга запели горны. И тут же с барж, находящихся на середине реки, прямо за орками, взлетели сотни ярких точек. 400 лучников начали обстрел орков огненными стрелами. Правый фланг, на котором находилось 1000 играющих с ветром, накрыл стрелами ближайший орочий прямоугольник. Орки попали под перекрестный огонь. По отрядам первых прошла рябь, прямоугольные щиты поднялись над головами, защищая от пикирующей смерти. Волны стрел падали на противника одна за другой, не давая ему опомниться. Наконец орки не выдержали и качнулись в сторону. Командиры выводили своих солдат в менее гибельное место. «Они постараются как можно быстрее преодолеть пустое пространство». Мумр, сам того не замечая, стиснул рукоять меча. «Вступить в бой — это единственный шанс избежать стрел». 400 ярдов, что отделяли орков от людей, первые преодолели за неполных 1.5 минуты. Воины бежали плотным строем, стараясь не раздвигать щиты, не давая стрелам шанс найти цель. Орки проигнорировали правый фланг. Развернуться на него значит проворонить время и потерять под стрелами еще 1000. Первые стремились ударить в центр, опрокинуть его и тем самым вырваться на свободу. Второй орочий отряд несся к самому слабому с виду левому флангу, состоящему из баронских дружин и клоунов Гима.
3000 они уже потеряли», — процедила Грасса, для которого черные точки трупов на белом поле свежего снега были видны так же, как мне мои пальцы.
Лично я с такого расстояния ничего нормально разглядеть не мог и больше ориентировался по комментариям Халласа и фонарщика. Прежде чем орки сшиблись с людьми, играющие с ветром успели дать еще несколько залпов. Стрелы прошивали открывшийся левый бок прямоугольника, спешащего к центру, и орки даже на бегу несли немалые потери.
«Как минимум еще 1000», — удовлетворенно заключил эльф.
200 ярдов. 100. Первый ряд орков, даже несмотря на щиты, внезапно рухнул. В бой вступили склоты трепачей, стоявших за спинами линейной пехоты. Солдаты организованно отступили назад и принялись перезаряжать оружие. Сшибка. Центр и левый фланг приняли на себя удар. Даже отсюда мы слышали грохот и гвалт битвы. Казалось, дрожала сама земля. Реяли и падали знамена. Падали лишь для того, чтобы через секунду вновь взмыть в небеса, рокотали барабаны. Над рекой разносились низкие, пробирающие до костей звуки боевых рогов. Стало совсем ничего не ясно. Как я уже говорил, было слишком далеко, чтобы разглядеть детали. Люди отсюда были размером не больше оловянных солдатиков. Да к тому же воины армии смешались друг с другом, и шла самая настоящая сеча. Правый фланг наших стал разворачиваться лицом к центру, не решаясь вступить в бой или выжидая чего-то. Левый был слишком занят свалившимися на них неполными 3000 гостей из Золотого леса.
Бой разгорался все сильнее и сильнее. «Какого хрена правый фланг спит?» — заорал Халас. «Да помогите же центру, идиоты!» Но гнома, конечно же, никто не слышал. Кавалерия тоже стояла как вкопанная, всадники даже не собирались вступать в свалку. «Кажется, все пошло не так, как планировали», — тоненько пискнула Кликли. «Все пошло не так. Первые не собирались принимать смерть под стрелами и бросились не на правый к лучникам, а на неожидающий подвоха левый. Еще не вечер». «Да какой там вечер, Грасса!» — простонал гном, всплеснув руками. «Они же отступают!» Халас был прав. Центр армии, не выдержавший орочьего натиска, медленно отступал. Люди еще могли устоять, вцепиться в землю зубами, сдвинуть ряды, но малодушие уничтожало и не такие армии. Сначала не выдержали стоявшие в задних рядах трепачи. Они развернулись и побежали к лагерю. Затем дрогнули остальные отряды, и центр стал стремительно проваливаться все глубже и глубже. Орки, окрыленные победой и видящие перед собой лишь отступающих людей, совершенно забыли о тихо и мирно стоявшем все это время правом фланге. Центр уже достаточно сильно отступил назад, и первые, преследуя людей, оголили левый бок и тыл. Внезапно загудел рог, и центр прекратил бегство. Трепачи остановились и, поспешно развернувшись, бросились назад. Орки так ничего и не поняли, а когда у кого-то из них хватило ума обернуться, было уже слишком поздно. Разгуляки Рогу и кошачьи алебарды, до этого не участвовавшие в сражении, словно таран ударили в спину слишком увлекшихся преследователей. Над полем разнесся многоголосый стон, и началось форменное избиение. Теперь гвалт был такой, что хоть уши затыкай. Звуки рогов напоминали рев смертельно раненых мамонтов. Даже небеса грохотали в унисон ударом оружия и щиты. Центр и правый фланг все больше и больше сближались, а орков становилось все меньше и меньше. «Сейчас начнется!» — проорала гоблинша. «Шаманов порубили! Орки остались без магической поддержки!» «Откуда ты знаешь?» «Чувствую! Смотри!» С неба с треском сорвалась ослепительно-голубая нитка молнии и ударила в самую середину зажатых первых. Затем последовало еще несколько страшных ударов. Маги Ордена вступили в игру. Пока мы наблюдали за тем, что творится в центре, на поле произошли изменения. 500 господина Штургеля и 1000 лучников, другая часть правого фланга, спешили через поле на подмогу все еще каким-то чудом державшемуся левому флангу Оро Габсбурга. На этот раз орки не зевали и, оставив порядком потрепанный левый фланг людской армии, начали организованно отступать к Оселине. Я пропустил тот момент, когда успели ввести в бой конный резерв. Останься орки на месте, и всадники не решились бы ударить, боясь помять своих же. Но сейчас Сагра дала людям шанс, и кавалерия, едва не задев своих же лучников, словно молот рухнула на не успевших поднять копья орков. Всадники в два счета разметали уцелевших врагов по полю. Разворачиваясь, кавалерия потопталась на том, что раньше было орочьими солдатами, напоследок задев уцелевших левым крылом, и отошла через широкую брешь, которую создали разошедшиеся в стороны воины левого фланга. Тем временем центр и правый фланг полностью разделались со своей частью работы и теперь, топчась на месте, разворачивались в сторону реки. Помощь не потребовалась. Орков, разметанных по всей береговой линии, осталось не более 600, и за дело вновь взялись играющие с ветром мастера Куна. Первые не смогли оправиться от удара кавалерии, создать плотный строй, и теперь десятками гибли под стрелами, метаясь вдоль берега Черной реки. Сегодня Валиостер расплатился за поражение под Болтником, глаза фонарщика горели. Даже наитупейшему из всех дралийских вождей было ясно, что это победа. Подоспели трепачи. Их тяжелые склоты внесли свою лепту в избиение армии первых. Затем орденские маги, тоже решившие урвать себе кусочек славы, взялись за дело, и черная вода Эселины возле самых барж вспучилась и, превратившись в огромную змею кнут, ударила по берегу, сметя оставшихся в живых в воду. Спустя несколько мгновений все было кончено. И дружный победный рев 1000 людей накрыл Маргинскую подкову.